Как понять место Писания? 1 Коринфянам 7:11. Относится это к верующим или к неверующим? Друзья, там написано так. А если же разведется, должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим. И выше, что нельзя разводиться, жена или муж. Значит, друзья, абсолютно почти все места Священного Писания, относящиеся к браку, Бог говорит без учета отношения к Богу. То есть как к верующим, так к неверующим. В Библии написано так. «Я ненавижу развод». Это в книге пророка Малахии. И поэтому Бог ненавидит развод, независимо, это верующие супруги или неверующие супруги. Поэтому Бог не разрешает разводиться как верующим, так Бог не разрешает разводиться и неверующим. И поэтому в данном случае, здесь у нас в общении есть не только верующие, должны понимать, что Бог развод ненавидит. Николай Степанович, здесь вот две похожие записки, возможно, от одного автора, что если мы занимались грехом до уверования, и потом одна из сторон знала, что это грех, и умалчивала об этом. Достаточно ли будет покаяния друг перед другом и перед Богом с постом и молитвой? И в скобочках совесть не осуждает. И вторая записка похожая, что я до уверования, будучи холостым, занимался определенным грехом, а потом попросил у Бога прощения, постился по этому поводу. Нужно ли мне еще исповедаться? Друзья, если, ну, учитывая, какой здесь грех, если это грех в прошлом, грех оставлен, совесть не осуждает, абсолютно. Вы раскаялись перед Богом и с постом, и с молитвой. Если вы свободны в совести, то исповедоваться или нет, поступите по удостоверению своей совести. Вот, вы можете исповедаться, ну, как бы сказать, для надежности. Ведь некоторые говорят, я, брат, уже покаялся, и Бог меня простил, верю. Но для надежности я еще исповедуюсь. Можете так сделать. Но если вы свободны в совести, можете это не делать. Николай Степанович, сейчас у нас в стране вышел закон, что каждая молодая семья имеет право на жилье. И есть специальная программа «Помощь молодым семьям». Выделяются средства для приобретения или строительства жилья. Этот закон есть точно, но никто никому ничего не говорит и давать не хотят, когда обращаешься к начальствующим. Не могли бы вы сказать что-нибудь по этому поводу? Друзья, слышал и читал про такой закон, что закон помощи молодым семьям. То есть банк выдает молодой семье кредит под проценты, и молодая семья должна этот кредит выплатить, но некоторая обусловленная сумма остается без погашения, то есть как подарок молодой семье. Друзья, но воспользоваться этим законом трудно вот почему. Потому что без кредита не дают. Просто так дали тебе, например, 100 тысяч и пользуйся. Не дают. Они дают, например, 100 тысяч, но ты должен взять плюс 200 кредит или плюс 500 кредит. А кредит под проценты и прочее. Но тебе кредит не дадут, если ты не имеешь порядочной трудовой репутации. Ну, например, слабо трудоустроен, или если ты не очень давно работаешь на определенном предприятии, то тебе просто кредит не дадут. И в результате эта помощь молодым семьям, она оказывается нереализована. И очень трудно этой помощью воспользоваться. Это просто определенная еще одна хитрость государства против людей малоимущих. Вот и все. Можно ли купаться вместе мужу и жене, когда есть дети? Но я не очень понял, когда есть дети. То есть в присутствии детей, я, друзья, понимаю, что, ну, возможно, кто-то подумает, что это взгляд крайний. Я считаю, что отец с детьми в бане купаться не должен, если они раздеваются полностью. И также и мать. То есть в Библии написано, наготы отца или матери не открывай. Считаю целомудренно, если дети наготу своих родителей не видят. А если отец и мать купаются, в баню пошли, например, и дети знают, что они пошли в баню. Если это нормально в этой семье воспринимается, то пусть оно и дальше так остается. То есть я не вижу. Купаться в присутствии детей, например, и муж, и жена может быть вместе, то еще и плюс дети. Это недопустимые вещи. Ну, Ну, по-видимому, здесь не очень четко выражена мысль в записке. Скорее всего, так.
Как раз купаться.
Братья, ну, если купаться на море, значит, отойти в сторону от пляжа. Мы считаем, что пляжные места – это места не для верующих. Поэтому отойти в ту сторону, где, скажем, людей нету. Или, скажем, 1 сентября пляжи пустые, можно пойти 1 сентября. Пляжи уже пустые, никого там нету на пляже. Братья, как вы смотрите на то, чтобы организовать христианский роддом? Возможно ли это? Ведь это насущная проблема многих. Благодарим заранее. Нет, не заранее, за ответ. Значит, друзья, я думаю, что если бы христианский роддом был, в общем-то, это было бы неплохо. Но я не вижу, что это реально его организовать. Потому что это и лицензии, люди должны быть образованы. И это очень большие финансовые затраты, которых у нас просто нету. Просто нету. И кроме того, если роддом будет функционировать как-нибудь, если там будет смертный случай, то, что часто бывает в роддомах, то какой-то круг христиан, которые организовали роддом, пойдут просто в тюрьму, и роддом прекратит существование. Поэтому я так нахожу, что пока нам надо рождать в обычных роддомах. Молиться хорошенько, и все будет благополучно. Скажите, пожалуйста, если муж отлучен, воспитание детей переходит жене. Обязательно ли дети пойдут по папиным стопам? И можно ли допустить, что Бог помилует, если я, жена, буду прилагать максимум усилий? Друзья, можно допустить, что Бог помилует. Я поясню. В Библии написано, «Я Господь, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода». Помните, как дальше написано? Я Господь, наказывающий детей за вину отцов до третьего, четвертого рода. А дальше как? Ненавидящих меня. Думать, что Бог накажет детей за вину отцов, независимо, как эти дети ведут свою жизнь. Написано, ненавидящих меня. То есть, если мои дети, я грешил, мои дети ненавидят Бога, Бог их наказывает не только за их грехи, но и за мои тоже. Друзья, но если мои дети будут любить Бога, хотя один из супругов отлучен, но дети Бога. То есть вторая сторона, как написано в записке, приложила максимум усилий, чтобы дети любили Бога. То, конечно же, Бог помилует. Посмотрите, друзья, был такой юноша Тимофей, верующий мальчик, потом юноша, потом муж Божий. У него отец был еллин, а мать была иудеянка. Отец еллин, по-видимому, друзья, по тексту, возможно, он не был христианин. Потому что написано, вера, которая обитала в бабке твоей Лаиде и в матери твоей Евнике. Не написано, в отце твоем обитала вера, а в бабке и в матери. Я уверен, что она и в тебе. Поэтому, если у кого-то из сестер неверующий муж, или у кого-то из братьев неверующая жена, мы должны приложить максимум сил, чтобы компенсировать нехристианское воспитание в наших детях. И чтобы... более сильная сторона была через воспитание верующей стороны. И Бог может помиловать. Друзья, вот та записка, в которой сказано, нужно ли исповедоваться, если мы грешили. Друзья, вот это я сейчас говорю о детях. Есть опасность, что наши грехи, которые не исповеданы, могут переходить в детей. Поэтому лучше все равно исповедаться, даже если грех вами оставлен. Чтобы не перешел в детей. Хотя вас Бог и помиловал уже. Скажите, пожалуйста, если мой муж упал, его отлучили, он меня раньше обманывал, а теперь говорит, верь мне, хотя исправления нету, продолжает грешить, что мне делать, верить или нет? Как мне себя вести, если он при мне грешит грехом непотребства? Объясните, пожалуйста. Ну, не знаю, что за грех непотребства, друзья. Но в отношении, как мне себя вести, пишет жена. Скажу, как вести. В Библии написано, кроткое наставление на языке у нее. О ком это написано? Помните, друзья? Кроткое наставление на языке у нее. Это написано о добродетельной жене. Поэтому кротко жена наставлять может с кротостью. И если это не помогает, она должна молиться с постом за своего мужа. И Бог даст ему жизнь по молитве жены. И последняя записка. Здесь целое письмо. с интересной темой. Братья, вот вы нас учите, все правильно, о деторождении, о послушании и так дальше. Мы совсем согласны. Но почему вы умалчиваете о внешнем виде сестер? В Библии написано, притча 31, что одежда жены – крепость и красота. А вы посмотрите на наших жен и на мирских. Где в них красота? Вы, конечно, скажете, вы для нас самые красивые и ценна красота внутренняя. А почему сейчас так много мужчин, так много мужских измен? Неужели нельзя немного пересмотреть наши правила насчет косынок, причесок и одежды? Речь не идет об оголяющей одежде и так дальше, но нам хочется быть для мужей действительно красивыми. Вот вы выглядите красивее мирских мужчин, особенно когда вы в галстуках. А мы намного хуже женщин мира всего. Простите, если это резко написано. Значит, друзья, я по этому поводу уже говорил, что нормально, если женщина заботится о своей внешности, если она выглядит хорошо, нравится мужу и прочее. Это нормально. Друзья, но наша красота, она не должна быть за счет компромиссов библейским текстом. Это будет неправильно. Поэтому, если ваша одежда приличная, если ваша одежда скромная, с целомудрием и красивая, пусть так будет. И прическа. Друзья, прическа, если женщина умело укладывает волосы, тоже не за счет нарушений Священного Писания. Ну, например, в Библии написано, не должна женщина постригать волосы. Или завивать волосы, тоже не должна. Если завивает, написано, вместо завитых волос будет плешь. Вот если хочешь, чтобы была плешь вместо завитых волос, можно и завить. Но может беда случиться. Волосы, когда выпадают, потом и лопухами, и репахами, чем только не моют, оно уже не помогает. Уже не помогает. Поэтому, друзья, наша одежда, наша внешность, она должна быть в соответствии со Священным Писанием. Но я не согласен его запиской. Посмотрите на наших жен, на кого они похожи. Очень даже красивые сестры. Я смотрю, восхищаюсь, как все у нас здесь смотрится, и все выглядят очень хорошо. И чем же наши жены хуже мирских? Лучше, намного лучше. Поэтому все у нас идет правильно.
Ни одного из нас нету с галстуком. Это же клевета.
Ну все, пожалуйста, что сейчас?
Скажите, пожалуйста, обязательно ли исповедоваться, если...
Интересует, надо написать вновь. А второй вопрос. Если дети – это награда и слава, а как понимать, если рождаются больные или ненормальные дети? Братья и сестры, на то, что рождаются больные и ненормальные, это не правило, это исключение. И почему они рождаются, на это есть